В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 15 мая, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежды Перцева.
И Олег Винокуров. А сейчас вы услышите Викторию Кульгани, которая познакомит вас с новостями спорта.
«Радио Свобода. Новости».
В начале коротко о главных новостях. На Эльбрусе возобновились поиски российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая. Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Бразилии по меньшей мере 52 человека погибли в результате столкновений преступных группировок с полицией. На Эльбрусе возобновились поиски российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая. Восхождение начали две группы из 50 спасателей. Первая займется эвакуацией тел 7 погибших, вторая группа продолжит поиски еще 4 спортсменов. В 11 районах Амурской области и 2 областях Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из Владивостока передают корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Как сообщили в Дальневосточном центре МЧС, горят реликтовые леса Сихотайлинского заповедника. Здесь сегодня зарегистрировано 8 лесных пожаров на площади более 2000 гектаров. Спасатели утверждают, что угрозы населенным пунктам нет. Всего же за прошедшие выходные в Приморье зафиксировано 16 новых пожаров. Огнем охвачены более 4000 гектаров, сообщил диспетчер региональной авиабазы охраны лесов. Для контроля за обстановкой в управлении МЧС края созданы оперативные группы. Операцию по ликвидации пожаров затрудняет отсутствие дорог на севере края и гористая местность. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Президент России Владимир Путин встречается сегодня в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. По данным интернет-агентства News.ru, выступая перед отъездом в Россию, Аббас высоко оценил экстренную финансовую помощь, оказанную России палестинцам. Кремль неоднократно призывал не подвергать автономию, где к власти пришла группировка Хамаса, международной изоляции. Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу Нурмагомеда Хатуева, обвиняемого в нападении на Будённск в 1995 году. Уже на первом заседании суда Хатуев полностью признал свою вину. Обвинение требует для него наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет. В Самаре правозащитники провели марш и митинг против призыва на военную службу. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
В шествии участвовало более 200 самарцев, в основном молодежь. Участники акции прошли по улицам Самары, держа в руках лозунги с текстом, цитирую, «Да, отмени призыва, нет, отмени отсрочек. За добровольную армию». Ежегодно, по словам самарских правозащитников, более 300 жителей Самары по пацифистским соображениям скрываются от призыва на военную службу, говорит Артем Денисов.
Я против службы. Дедовщина это, во-первых. Сколько случаев, когда там до отрывания ног. Я даже слышал, придумали электрический стул в армию. Против очень. Лучше тебе учиться, чем служить. Это будет лучше, чем ты 2 года из жизни выкинешь.
Милиция несколько раз пыталась приостановить ход марша протеста, несмотря на то, что он проводился по официальному разрешению мэрии. Завершилась акция митингом протеста у здания штаба 2-й армии Приволжского военного округа. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
«Радио Свобода», новости.
Белый дом отверг призывы к прямым переговорам с Тегераном в целях урегулирования конфликта вокруг иранской ядерной программы. Советник правительства США по национальной безопасности Стивен Хадли заявил в интервью CNN, что лучший форум для подобных обсуждений – Организация Объединенных Наций. Иран отвергнет любое предложение Запада, предусматривающее замораживание его ядерной программы. С этим заявлением вновь выступил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.
Мы готовы вступить в диалог со всеми странами мира, сотрудничать со всеми государствами, кроме Израиля. Но если диалог или переговоры нам предложат страны, считающие, что с нами можно говорить с позиции силы, мы никогда на это не пойдем.
Ахмадинеджад обвинил Запад в том, что он навязывает Ирану свою волю, отметив, что страны, подобные Великобритании, Франции и Германии, считают, что они все еще живут в колониальную эпоху. Сегодня иранскую проблему обсуждают министры иностранных дел ведущих стран Евросоюза. В Бразилии по меньшей мере 52 человека, в том числе 35 полицейских, погибли в результате столкновений преступных группировок с силами безопасности. Почти в 50 тюрьмах города Сан-Паулу бунтуют заключенные, более 200 человек взяты в заложники. Нападения и бунты связаны с запланированным переводом сотни заключенных в тюрьму строгого режима. В Ираке более 30 человек были убиты и свыше 60 ранены в результате серии взрывов. Самый крупный теракт совершен под Багдадом при подъезде к международному аэропорту. При взрывах 2 заминированных машин погибли 14 человек. На западном берегу Иордана в ходе двух израильских рейдов убиты 6 палестинцев. По данным исламского джихада, в числе 5 застреленных в деревне Кабатиех по меньшей мере 2 члена руководства группировки. В городе Джинин у здания штаб-квартиры палестинской разведки был убит охранник.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве в ночь на воскресенье произошли бурные столкновения футбольных болельщиков с полицией. Несколько десятков человек ранены, сотни арестованы. С подробностями Алексей Дзиковицкий.
Столкновения с полицией начались еще во время субботнего матча на стадионе варшавского футбольного клуба «Легия», который в этом году выиграл престижный турнир «Оранж Экстракласс». Около 1500 болельщиков безуспешно пытались прорваться на стадион без билетов. Когда матч закончился, несколько тысяч, в основном пьяных псевдоболельщиков, собрались в центре польской столицы и начали штурмовать рестораны и магазины с алкоголем. В сторону полиции, пытавшейся помешать хулиганам, полетели пустые бутылки и камни с разобранной мостовой. Полицейские были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ. В результате столкновения арестовано около 250 хулиганов. 30 полицейских получили ранения, в том числе несколько тяжелые. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Пакистане только за последнюю неделю около 80 человек умерли от жары. В некоторых районах страны температура воздуха достигала плюс 50 градусов по Цельсию. Более 180 миллионов человек могут погибнуть к концу века из-за глобального потепления. Как заявила британско-ирландская благотворительная организация «Христианская помощь», жертвами станут в первую очередь жители стран Африки южнее Сахары, где резко возрастет число эпидемий. Напомню главные новости. На Эльбрусе возобновились поиски российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая. Президент России Владимир Путин встречается сегодня в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Бразилии по меньшей мере 52 человека погибли в результате столкновений преступных группировок с полицией.
Спасибо, Вероника. Вероника Кульганик, которую я почему-то в 3:00 вдруг назвал Викторией, познакомила нас с новостями часа. Ну, а новости спорта, естественно, ждут вас впереди.
В Москве 8:07. Время узнать о погоде. Активный атлантический циклон покинул Скандинавию и уходит на северо-восток, отмечают синоптики. За холодным фронтом этого циклона опускается арктический воздух, который придет и в центральные области. Днем в большинстве центральных областей России местами пройдут кратковременные дожди. В Орловской и Брянской областях местами сильные, с грозами, а в Рязанской не исключен град. Порывы ветра при грозах могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Завтра почти вся территория Европейской России останется в полосе пониженного атмосферного давления, прогнозируют синоптики. Северо-западным ветром продолжит поступать холодный воздух. Нижняя Волга и Северный Кавказ останутся в антициклоне, и давление там существенно не изменится. В Санкт-Петербурге сегодня днем местами кратковременные дожди, до 13 градусов тепла. В Москве и Московской области также местами кратковременные дожди. Температура днем от 16 до 18 выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Встреча президентов России и палестинской автономии в Сочи. Последствия реорганизации ЦРУ. Как изменение климата влияет на здоровье людей.
Вот некоторые темы предстоящего часа. Ну а главная для нас сегодня тема экономическая. Падение курса доллара продолжается. И вот впервые за последние 6 лет американская валюта теперь стоит меньше 27 рублей. В связи с чем мы и задаем вам вопрос. Сказываются ли на вашем бюджете колебания курса доллара?
И я напомню, телефоны пейджинговых компаний. Пока не так много к нам пришло сообщений. Мы надеемся, что в течение ближайшего часа их количество увеличится. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент Радио Свобода, пишите нам.
Ну, а мы тем временем к другим темам обратимся. Президент России Владимир Путин встретится сегодня в своей сочинской резиденции с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Путин сам пригласил Аббаса в Сочи, и наблюдатели уже говорят, что это верный признак важности переговоров. О чем на них может пойти речь, выяснял Данила Гальперович.
Владимир Путин примет Махмуда Аббаса в своей резиденции в Сочи, что, как пишут многие обозреватели, должно подчеркнуть доверительность отношений Кремля с руководством палестинской автономии. Разговор у двух президентов должен пойти на серьезные темы, и прежде всего темы внутрипалестинские. Так считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Более или менее понятно, о чем будет говорить российское руководство с Махмудом Аббасом. Назревает жесточайшее столкновение групп, идеологий, кланов на территории палестинской национальной администрации. Палестина стоит на грани гражданской войны. Бывший Советский Союз, сегодня Россия уже на протяжении полутора десятилетий, является одним из ключевых игроков, с которым палестинцам необходимо обсудить свое будущее.
По мнению Евгения Сатановского, кризис в отношениях между палестинскими группировками, а противостоят друг другу Хамас, победивший на недавних выборах, и Фатх, возглавляемый Махмудом Аббасом, вообще ставит под сомнение создание палестинского государства в какой бы то ни было перспективе. Корреспондент египетского журнала «Аль-Муссавар» в Москве Сами Амара согласен, что речь может идти о положении на палестинских землях, но, по его мнению, президент палестинской автономии будет обращаться к своему российскому коллеге еще и за тем, чтобы попросить Москву воздействовать на остальных ко-спонсоров ближневосточного урегулирования.
Например, смягчить сопротивление Соединенных Штатов и Великобритании и Франции в рамках квартета, чтобы вести переговоры с Хамасом.
Сами Амара добавляет, что Владимир Путин и Махмуд Аббас, скорее всего, заговорят и о деньгах.
Естественно, он также будет просить Путина о материальной поддержке. Вот Москва уже перевела 10 миллионов на счет Аббаса в пользу, естественно, национальной власти Палестины. Но это недостаточно для того, чтобы решить проблемы палестинского народа, учитывая, что вопрос еще хуже и хуже становится после того, как весь мир бойкотирует Хамас.
Москва действительно первой из неарабских стран признала Хамас, и именно в российской столице Хамас имел шанс заявить о серьезных шагах в сторону мира с Израилем, но не сделал этого. С другой стороны, США, которые традиционно были основным внешним игроком в ближневосточном урегулировании, последнее время слишком заняты Ираком и Ираном, чтобы отвлекаться на что-то еще, а свято место пусто не бывает. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Утро.
Наталья, давайте вернемся к главной теме утреннего эфира – падение курса доллара. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
С удовольствием. Об этом не пишет сегодня только ленивый. Дальше только вниз. Это и заголовок, и вывод одновременно. О ситуации с курсом доллара на российском рынке так сегодня пишут «Ведомости». Вслед за котировками в обменных пунктах и официальный курс доллара опустился ниже отметки 27 рублей. Центробанк не препятствует падению доллара в России вслед за потерей его веса на мировом рынке. Тяжелые времена для американской валюты закончатся не скоро, поэтому уже через год в России он будет стоить 26 рублей. Так считают экономисты. О положении американской валюты пишут и новые «Известия». Статья в газете называется «Зеленый омут». Долларовые зарплаты и накопления россиян стремительно обесцениваются, делает вывод газета. Колебания его курса в последнее время превратились в обвальное снижение. Это больно бьет по кошелькам россиян, не только хранящих сбережения в валюте, но и получающих зарплату, привязанную к доллару. А таких, как выяснилось, больше трети населения. И именно эта категория работников сегодня стала самой социально незащищенной. Но в «Известии» решили подсчитать, а каковы же реальные потери долларовых россиян. Вкратце на этом остановлюсь и я. Долгое время все были уверены, если зарплата привязана к доллару, это очень хорошо. Твердая валюта не подведет и надежно защитит заработанные средства. Не в пример постоянно дешевеющим рублям. Зеленые действительно сохраняли покупательную способность. Но сегодня ситуация резко изменилась. Валютная зарплата превратилась в синоним постоянных финансовых потерь. Причем теряет ее обладатель дважды, как подчеркивает газета. Сначала на обменном курсе за каждую долларовую сотню рублей получается все меньше, а потом на инфляции, которая эти самые рубли тоже на глазах обесценивает. Формально, как говорят специалисты, в Трудовом кодексе Российской Федерации нет прямого указания на запрет установления зарплаты в долларах, но есть пункт, касающийся формы выплаты зарплаты. В статье 131 Трудового кодекса записано, что выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации, то есть в рублях. Поэтому компании в договоре прописывают зарплату в долларах, а платежи производят по курсу в рублях. Юристы Юрий Добронравов считает, что с такой проблемой можно даже обращаться в суд. Падение курса приводит к снижению зарплаты работника, а при отсутствии с его стороны виновных действий зарплата не должна падать. Поэтому можно обжаловать дело в суде. И он думает, оно будет выигрышно. Можно обязать работодателя выплачивать зарплату в рублях по тому курсу, который установлен на момент заключения договора. Но, с другой стороны, по словам Добронравова, юриста, есть и обратная сторона медали. Если бы курс доллара рос, работники были бы только этому рады. Поэтому ситуация весьма конъюнктурная. Вот так сегодня об этом пишут газеты.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с главной темой сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В 11 районах Амурской области и в двух областях Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Первая конференция по борьбе со СПИДом в странах Восточной Европы и Центральной Азии открывается в Москве. Грузинско-абхазский координационный совет по урегулированию конфликта возобновляет работу после 5-летнего перерыва. В Ираке более 30 человек были убиты и свыше 60 ранены в результате серии взрывов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей. Радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Тема «Вести. 15 лет назад и сегодня». Гости Анны Качкаевой, обозреватель ВГТРК Николай Сванидзе и журналист Евгений Киселев. «Смотрим телевизор» в прямом эфире «Радио «Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в нашей программе вновь разговор о спорте. Мы все выпуски начинаем с футбола, но это действительно главная тема. Сборная России, составленная из футболистов не старше 17 лет, выиграла чемпионат Европы, который завершился вчера в Люксембурге. В финале встретились сборные России и Чехии. В основное время 1-1, в дополнительное 2-2. И в серии пенальти россияне оказались точнее 5-3. И также по пенальти решила судьба бронзовых наград. Встречались Испания и Германия. Ничья 1-1. В послематчевой серии победили испанцы 3-2. Четырьмя матчами продолжился вчера 9-й тур чемпионата России. Сатурн и Крылья Советов сыграли в ничью 1-1. Москва уступила ЦСКА 0-1. Торпедо было разгромлено Локомотивом 1-4. А Зенит выиграл у Рубина 1-0. Завершится тур сегодня встречей московских команд Динамо и Спартак. И после этого в первенстве наступит пауза на время чемпионата мира. Лидером на перерыв уходит ЦСКА, имеющий 19 очков, по 17 в активе Рубина и Томи. А чемпионат Украины завершен. В Кривом Роге прошел золотой матч в Киевской «Динамо» и Донецкий «Шахтер», набравшие равное количество очков по итогам первенства. Разыграли медали в очной встрече. И обладателями золотых медалей стали футболисты «Шахтера». «Шахтер» в дополнительном время выиграл 2-1. Чемпионом же Италии стал туринский Ювентус. Два лидера вчера выиграли в заключительном туре. Ювентус у Реджины 2-0, Милан у Ромы 2-1. Так что по-прежнему три очка, которые их разделяли, так и остались в итоге. Ювентус и Милан будут играть напрямую в Лиге чемпионов. Интер и Фиорентина сыграют в квалификации. Рома, Лацио и Киево выступят в Кубке УЕФА, а покидают серию А Мессина, Лечче и Тревизо. Таковы итоги чемпионата Италии. А мы перейдем к теннису. В Риме завершился мужской турнир из серии Мастерс. В финале испанец Рафаэль Надаль победил швейцарца Роджера Федерера 6-7, 7-6, 6-4, 2-6, 7-6. Таким образом, Надаль выиграл 53-й матч на грунте подряд и повторил рекорд аргентинца Гильермо Вильеса. А женщины на минувшей неделе играли в Берлине. Там победительницей стала россиянка Надежда Петрова, которая в финале взяла верх над бельгийкой Жюстин Анен Арден 4-6, 6-4, 7-5. В Риге продолжается чемпионат мира по хоккею. Очередные матчи второго группового этапа прошли вчера. В группе Е Финляндия выиграла у Норвегии 3-0, Чехию у Канады 6-4. Здесь за тур до окончания финиша уже ясно, что сборные Финляндии, Чехии, Канады и США выйдут в четвертьфинал. У финнов 7 очков, у чехов с канадцами по 6, у американцев 4. Одно очко у латвийских хоккеистов и очков нет у норвежцев. А в группе F после того, как Россия выиграла у Швейцарии 6-3, а Словакия у Швеции 5-2, положение таково. У сборной России 8 очков, у Швеции 5, у Белоруссии и Швейцарии по 4, у Словакии 3, у Украины 0. Так что вот тут еще борьба за места в четверке не окончена. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня.
В Москве 8:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Изменение климата все чаще сказывается на здоровье людей. О том, как возможные потепления скажутся на здоровье жителей Приполярья, наша коллега Марина Катас беседует с доктором медицинских наук, главным научным сотрудником Центра демографии и экологии человека Института народохозяйственного прогнозирования Борисом Ревичем.
Вы на днях улетаете в Новосибирск на 13-й международный конгресс по приполярной медицине. Для России это очень актуальная тема, поскольку значительные территории находятся за полярным кругом или в Приполярье. О чем будет идти речь на этом конгрессе?
Это огромный конгресс. Он проводится в преддверии Международного полярного года, который будет проводиться в 2007-2008 году. В России создан Национальный полярный комитет, которым руководит известный полярник Артур Челенгаров. Естественно, проводится целый ряд мероприятий. Порядка 500-600 человек. В основном, как вы понимаете, это, конечно, северные страны, Скандинавия, Канада, Соединенные Штаты. И проводится это в Новосибирске. Это тоже вполне понятно. Это известный центр приполярной медицины. Огромное количество будет самых различных проблем, связанных с здоровьем жителей. Это и различные проблемы физиологии, условий труда, генетические проблемы. Наверное, впервые там будет затронута проблема потепления климата в арктическом регионе и здоровья населения. Это говорит о том, насколько большое значение научное сообщество и политические круги придают этому региону. Для России это более чем актуально. И первая причина, это, конечно, что никто не построил из стран, которые находятся на севере, такое количество городов с постоянным проживанием населения, которые находятся на севере. Причем это, опять же, города очень часто с высоким уровнем загрязнения окружающей среды. Второе, это вопросы, связанные с тем, что идет деградация зон вечной мерзлоты, могут быть различные аварии и, естественно, могут быть инфекционные заболевания. На этом конгрессе будет отдельный сателлитный симпозиум, посвященный вирусному гепатиту, о том, как он себя ведет в условиях севера. И еще будет один сателлитный, кстати, симпозиум, который будет вести один из наших ведущих специалистов в области медицины труда, академик Николай Федотович Измеров. Это будет симпозиум, который посвящен условиям труда работающих на севере. Потому что, конечно, такой гигантский опыт по изучению условий труда работающих на севере, как в России, нет ни в одной стране. Это и угольные шахты, и различные другие горнородные разработки. Еще один очень важный момент – это вопросы коренного населения. И вот я буду показывать в своем докладе то, что мне любезно предоставили коллеги из Гринписа, пилотное, что ли, исследование очень небольшое, о том, как местное коренное население ощущает потепление климата. Вот такие работы сейчас ведутся, кстати, и в Канаде, и в Гренландии, и в других странах. Я думаю, что это тоже будет предметом отдельного обсуждения, потому что здоровье коренных жителей Севера – это, конечно, очень большая проблема. Известно, что некоторые паразитозы стали появляться у морского зверя, которого добывают эти коренные жители Севера, того, чего раньше не было.
С доктором медицинских наук Борисом Ревичем беседовала Марина Катас.
Ну а нашу программу продолжает передача «В Америке сегодня».
Что происходит с ЦРУ? Агенты ФБР обыскивают дом одного из руководителей разведагентства. Почему в мире не любят американцев? Ответы самих американцев. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что не в порядке с ЦРУ? Этот вопрос настойчиво задает в последние дни американская пресса. Причем звучит он драматичнее почти с каждым днем. В начале прошлой недели внезапно ушел в отставку директор ЦРУ, бывший конгрессмен Портер Госс. считавшийся реформатором. На его место был предложен генерал, вызывающий неприятие части американского политического истеблишмента. В довершение агенты ФБР провели в пятницу обыск в доме бывшего третьего лица в иерархии ЦРУ. Он также только что ушел в отставку. Слово Алану Давыдову.
Неожиданное прошение об отставке Портера Госса менее чем через два года после того, как он возглавил ЦРУ, заставило многих в Вашингтоне присмотреться к тому, что происходит за стенами ЦРУ. Превалирующий вывод таков. Реорганизация разведслужбы не увенчалась очевидным успехом. Она была задумана для того, чтобы на будущее исключить в общем исторические провалы, неспособность предотвратить теракты 11 сентября и заблуждение относительно наличия оружия массового поражения в Ираке. Согласно принятому закону о реформе разведки и предотвращении терроризма, была создана новая должность директора национальной разведки, курирующего все 16 американских разведагентств. На нее президент назначил бывшего посла в Ираке Джона Негропонта, который, как утверждают осведомленные источники, непрестанно конфликтовал с Госсом по поводу его стиля управления, а также нежелания поделиться кадрами и ресурсами ЦРУ для создания отдельной контрразведывательной структуры. С другой стороны, известно, что Портер Госс, бывший конгрессмен, перетянул в ЦРУ своих единомышленников, экспертов и аналитиков с капиталистского холма, вытеснив из ЦРУ ряд высококвалифицированных офицеров разведки. Недовольство директором стало просачиваться за стены агентства, в то время как сам директор реагировал на утечки проверками сотрудников на корпоративную лояльность. Новое развитие интрига вокруг руководства ЦРУ получило, когда президент Буш сразу за отставкой Портера Госса номинировал в качестве его преемника Майкла Хейдена. Генерал ВВС Хейден возглавлял Агентство национальной безопасности, занимающееся электронной разведкой, в период, когда после терактов 11 сентября развертывалась программа тайного мониторинга подозрительных зарубежных электронных контактов американских граждан. Сомнения ряда законодателей в законности этой программы и принадлежность кандидатов в руководители ЦРУ к военным гарантируют трудности во время утверждение Хейдена в Сенате. Противники Хейдена опасаются, что генерал потребует от подчиненных, всегда отличавшихся независимостью взглядов и профессионального анализа, единообразия военной дисциплины и, что опаснее, единомыслие в рамках директив свыше.
Рассказывал Алан Давыдов. Вообще-то, тяжелые времена для ЦРУ начались с падением Советского Союза, когда развеялся флер обаяния, окружавший службу, боровшуюся с коммунизмом, а в Ленгли были разоблачены агенты противника. Потом с ЦРУ спросили за неспособность предупредить теракты 11 сентября. Добавили упреков за провал с оценкой иракских тайных арсеналов. Судя по последним событиям, реформа спецслужб, начатая около двух лет назад с созданием поста главы американской разведки, ЦРУ не помогла. Почему? Слово Яну Рунову.
Вот как объясняет, что происходит с ЦРУ, Герберт Майер, бывший специальный помощник директора ЦРУ, а ныне глава консалтинговой компании Real World Intelligence. Была сделана большая ошибка. Вся реформа разведывательной службы Соединенных Штатов пошла по ложному пути. Мы должны были создать что-то вроде ОСС, Офиса стратегических служб. Это внешняя разведка времен Второй мировой войны. Та служба была очень небольшой, легкой, с привлечением умелых менеджеров. Хотели сделать такую же, а сделали наоборот. Невероятно сложную разведывательную бюрократическую машину с комитетами, подкомитетами, центрами, не активизировавшими, а парализовавшими работу. Все пошло не туда. Спасет ли положение новый глава ЦРУ генерал Хейден, кандидатура которого сейчас обсуждается? Он способный человек, конечно. Однако проблема в том, что теперь непонятно, каковы функции ЦРУ. Кто за что отвечает в разведслужбе. Давайте сначала вернемся к старой системе, в которой я работал. Во главе системы тогда стоял директор центральной разведки, сокращенно DCI. В мое время на этой должности был Уильям Кейси. Вторым человеком в системе был заместитель директора. Каждый из этих двух занимал также вторую должность. Директор центральной разведки был также директором ЦРУ, а замдиректора центральной разведки был также заместителем директора ЦРУ. Смысл этого был в том, что центральная разведка была как бы нейтральным координационным центром, и два человека могли одновременно руководить и центральным разведывательным управлением, и координировать работу всех разведслужб, включающих агентство по национальной безопасности, военную разведку и так далее. В результате недавней реформы директора национальной разведки и заместителя директора отделили от ЦРУ, голову отделили от тела, сделали генералов без армии. Сейчас осознали ошибку и направили заместителя директора национальной разведки генерала Хейдена назад в ЦРУ. Другими словами, пытаются хотя бы частично восстановить старый механизм, который худо-бедно работал. Это был Герберт Майер, эксперт в области американской разведки.
О причинах проблем ЦРУ с ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 мая. У микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Далее в нашей программе.
Вы узнаете, почему в мире не любят американцев с точки зрения самих американцев. А также вы узнаете о неизвестном ранее виде обезьян. Об этом пойдет речь в новостях науки.
Ну и напоминаем, что задаем мы вам сегодня такой вопрос. Сказываются ли на вашем бюджете колебания курса доллара? Ответы, которые вы, надо сказать, не очень активно присылаете нам на пейджер, мы дальше почитаем.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Правосудие». Тема: защищают ли российское законодательство и правоохранительные органы права представителей сексуальных меньшинств? В студии редактор рубрики «Дура Лекс» журнала «Деньги» юрист Максим Черниговский, продюсер музыкальной группы «Голубой дозор» Вячеслав Варман и научный сотрудник научно-исследовательского института Генеральной прокуратуры Российской Федерации Борис Пантелеев. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве половина девятого. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии возобновились поиски российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. Сегодня восхождение начали две группы из 50 спасателей. Одна группа займется эвакуацией тел 7 погибших, обнаруженных на прошлой неделе. Другая продолжит поиски еще 4 спортсменов. В 11 районах Амурской области и в 2 областях Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего на Дальнем Востоке зарегистрировано свыше 60 очагов пожара. Президент России Владимир Путин встречается сегодня в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу Нурмагомеда Хатуева, обвиняемого в нападении на Будионовск в 1995 году. Обвинение требует для него наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Первая конференция по борьбе со СПИДом в странах Восточной Европы и Центральной Азии открывается сегодня в Москве. В ней принимают участие 1500 представителей 47 стран. Белый дом отверг призывы к прямым переговорам с Тегераном в целях урегулирования конфликта вокруг иранской ядерной программы. Советник правительства США по национальной безопасности Стивен Хадли заявил, что лучший форум для подобных обсуждений – Организация Объединенных Наций. Иранскую ядерную программу сегодня обсудят в Шанхае министры иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. В совещании принимают участие главы внешнеполитических ведомств России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Неизвестно, прибудет в Шанхай делегация Ирана, который входит в организацию в качестве наблюдателя. В Багдаде продолжается судебный процесс над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Сегодня свои доводы представит защита.
Теперь коротко о погоде в Москве и Московской области на ближайшие два дня. Сегодня будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, температура от 16 до 18 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба. Завтра дожди кратковременные продолжатся и немного похолодает до 13 градусов.
8:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к нашей главной на сегодня теме, связанной с падением курса доллара. Курс доллара снижается и снижается. Вот впервые за долгое время в России он оказался ниже 27 рублей. Эксперты называют разные причины такого падения. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Михаилу Соленкову ситуацию анализирует старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Ослабление доллара, собственно говоря, продолжается уже больше месяца, но было сначала вызвано предположениями о том, что Федеральная резервная система США прекратит повышение ставок, а повышение ставок было одним из основных факторов, который поддерживал доллар на прежних уровнях. А после того, как 10 мая состоялось заседание и в комментариях ФРС, в общем-то, так сказать, не было сказано достаточно ясно о паузе, как бы формулировка несколько была изменена, но по сути осталась прежней. прежней, то есть что Федеральная резервная система оставляет за собой свободу действий относительно дальнейших движений по ставкам. Это немного помогло доллару, но буквально в течение там суток после этого доллар, в общем, продолжал ослабляться. Вот сегодня это особенно заметно. Уже здесь, так сказать, причина другая. Причина то, что, в общем, участники рынка, ну, по-прежнему сохраняют надежду на то, что ФРС прекратит повышение ставок. Как я уже сказал, из последнего заявления ФРС этого явно не следует, но тем не менее такая возможность есть. И второе, это то, что, так сказать, ожидают достаточно негативной статистики из Соединенных Штатов Америки. В частности, статистика по торговому балансу США предполагает, что дефицит может существенно вырасти. Вот эти все причины, они наносные, а фундаментальная причина, видимо, заключается в том, что американская валюта, в сущности, довольно-таки сильно переоценена, учитывая финансовое и торговое положение США. Это первая такая фундаментальная причина. И вторая, это то, что в последние, наверное, полгода, 10 месяцев мы видели достаточно необычную стабильность на мировых валютных рынках, в частности, скажем, в отношении курса доллар-евро. То есть диапазон колебаний был очень узок. И мое мнение таково, что как бы спекулянты на мировом валютном рынке, они устроили такую большую атаку против доллара.
А что можно сказать? Вот это вот падение курса, оно продолжится? Можно ли предположить, до какой отметки, скажем, в рублях может упасть доллар?
Укрепление рубля в номинальном выражении относительно доллара было существенно ниже, чем укрепление других валют. Но, тем не менее, мы сегодня вот пробили уровень 27 рублей за доллар. И дальнейшее, в общем-то, движение вот как в паре рубль-доллар, так и доллар по отношению к другим валютам. Я не думаю, что мы увидим какие-то существенные дальнейшие ослабления. В отношении рубля, я думаю, что уровень 26 рублей 90 копеек, 27 рублей 10 копеек, вот этот диапазон колебаний, видимо, на ближайшие неделю, несколько дней, так сказать, он сохранится. А дальнейшее будет, все зависит от выхода новой порции статистики по американской экономике. Очень важна статистика по инфляции за апрель.
С Владимиром Утихомировым, старшим экономистом финансовой корпорации «Уралсиб», беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Тему репортажа продолжает опрос на улицах российских городов. Сказываются ли на вашем бюджете колебания курса доллара? С таким вопросом обратился Алекс Немиров к жителям Тюмени.
Мы хоть доллары и зарабатываем, но вот он скачет сейчас, а на нашей зарплате это никак не отразилось. Она не повысилась и не уменьшилась. Еще нету настолько много денег, чтобы их куда-то там вкладывать, в доллары или в евро.
Конечно, сказывается. 2 месяца назад мне не хватало прожить на 15. Сейчас у меня деньги остаются, и я ребенка уже сейчас по путевке, допустим, отправила.
Да нет, я еще студент, как бы такого большого бюджета нету, как бы не сказывается. Ну просто удивляет, что так почему-то начал резко снижаться с 28 уже до встречается 26-27. А так как бы нет, не ощущается на моем бюджете пока.
Не знаю, я так вот так вот серьезно, я так не задумывалась и не могу ответить на этот вопрос. Вот если вы думаете, что вот там все снижения цены на продукты, то вот это, наверное, как-то влияет, что если продукты дорожают или сам уровень жизни. Наверное, если это касается покупки там, квартиры или машин, когда большие суммы денег, а когда вот так вот просто не ощущается.
Я коммерсант. Я занимаюсь предпринимательской деятельностью, торговлей автозапчастями. У меня нет долларов, они мне ни к чему. Я русский гражданин, российский, я люблю свою родину. И я все покупаю за рубли. Меня это вообще не затрагивал никогда, не интересовал курс доллара и не интересует. И когда у нас в стране, значит, был полный этот крах доллара, обвал, меня он никак не тронул.
Люди больше нервничают на колебаниях курсов долларов и евро, и лучше страховаться.
Уже в долларах невыгодно хранить деньги, да. То есть надо переходить или в рубли, или в евро.
Я бы хотела, чтобы мой бюджет, который находится сейчас в валюте, да, он пополнялся, и курс доллара ни в коем случае не понижался, потому что это будет влиять на дальнейшую жизнь, на дальнейшее существование и приобретение и так далее.
Ну, если по национальной гордости, то, конечно, затрагивает. Уже лучше. Уже валюта укрепляется. А так, по ценам, я думаю, что даже пониже будет.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, сказываются ли на вашем бюджете скачки курса доллара. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Надежда, а часто ли вы смотрите на небо?
Ну, если нет облаков, стараюсь почаще.
Но бьюсь об заклад, необычную разрушающуюся комету вы там не видели, а поэтому слушайте новости науки.
В классификации приматов появился новый род. Родами называют группы видов, выделяющиеся характерными чертами в строении тела, унаследованными от общего предка. Поэтому виды, составляющие род, считаются эволюционно близкими. В прошлом году в Танзании специалисты Общества по сохранению дикой природы обнаружили неизвестный ранее вид обезьян. Такие открытия случаются очень редко, но на этот раз находка оказалась еще более интересной. После тщательного изучения выяснилось, что ее нельзя отнести ни к одному из известных родов приматов. В итоге пришлось выделить ее в самостоятельный род, состоящий пока из одного вида. Последний раз новый род добавлялся в классификацию приматов 83 года назад. Грандиозный скандал разразился вокруг программы создания новой американской системы метеорологических спутников. Ее разработка велась с 1994 года Национальной администрации по океанам и атмосфере при участии Министерства обороны и НАСА. Планировалось, что система обойдется в 6 миллиардов долларов, а первые запуски состоятся в 2008 году. Однако на слушаниях в Конгрессе выяснилось, что в программе ожидается превышение бюджета по разным оценкам от 3 до 7 миллиардов долларов и опоздание по срокам на 3 года. Конгрессмен Барт Гордон назвал ситуацию позорной и призвал к немедленной отставке руководителя Национальной администрации по океанам и атмосфере вице-адмирала Конрада Лотенбахера. Вместе с тем Барт Гордон написал письмо президенту Бушу с просьбой спасти программу от полного закрытия. Решение о дальнейшей судьбе новой американской спутниковой метеосистемы будет приниматься по результатам работы специальной комиссии Конгресса, которые ожидаются в июне. Вблизи Земли в настоящее время проходит необычная разрушающаяся комета. Открытая в 1930 году немецкими астрономами Швассманом и Вахманом, комета 10 лет назад распалась на части. Всего астрономы зарегистрировали около 40 обломков. Они продолжают двигаться по очень близким орбитам и сейчас проходят на расстоянии около 9 миллионов километров от Земли. Самые крупные из них в ближайшие дни видны в бинокль в созвездии Пегаса. Распад комет наблюдался астрономами и раньше. В частности, в 1994 году полтора десятка обломков кометы Шумейкера-Леви-9 упали на Юпитер. Однако впервые распадающаяся комета легко доступна любительским наблюдениям. Вдали от городской засветки самые яркие обломки кометы Швассмана-Вахмана-3 можно увидеть даже невооруженным глазом. А через три недели, 9-10 июня, Земля встретится с метеорным потоком, который порожден распадающейся кометой.
Новости науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, о чем пойдет речь? Какие темы будут в этом выпуске?
Разные, но начну о законе о персональных данных, по поводу которого было множество споров. Он, наконец-таки, обрел компромиссную формулировку. А потом поговорим об инициативе президента, которую тоже подробно обсуждать. Итак, сегодня «Новое известие» пишет, что в пятницу Думский комитет по конституционному законодательству одобрил законопроект для принятия во втором чтении. Окончательно решено, что ни единого регистра, ни единого идентификатора в нем не будет. То есть гражданин не станут присваивать общий номер, под которым он будет фигурировать во всех ведомостях и ведомствах. Ну и теперь, по мнению правозащитников, закон все-таки не гарантирует, что ваши персональные данные под надежной защитой. К примеру, директор Института прав человека Валентин Гефтер считает, что ничего принципиально не изменится. Чем больше мест, где хранится информация о человеке, тем больше возможностей, что эта информация будет использована без его ведома. Здесь возникает коррупционная составляющая, ведь уровень защиты и контроля не повышается. Правозащитник также считает, что оптимальным было бы введение должности уполномоченного по защите и контролю персональных данных по аналогии с уполномоченным по правам человека. Подробности в новых известиях. А вот «Комсомольская правда» делится рецептом процветания страны. «Роди троих, спаси родину». Специалисты продолжают комментировать послание президента. К примеру, Владимир Архангельский, старший научный сотрудник Центра по изучению проблем народонаселения МГУ имени Ломоносова, рассказал газете, что демографам часто говорят, не надо пугать народ прогнозами, мол, стрессов и так много. Не дай бог расстроите людей, кривая смертности еще быстрее поползет вверх. Этого, конечно, хотелось бы избежать, но понимаете, в чем дело, говорит Архангельский. Никто красок специально не сгущает. Ситуация у нас катастрофическая, говорит он. Уже к середине века мы, как народ и государство, рискуем исчезнуть. Вот таким прогнозом поделился ученый с газетой. А комсомолка также приводит сравнительные цифры плотности населения в России. Получается, что в стране пусто, а в столице густо. В Москве и в Подмосковье, к примеру, на 1 квадратный километр приходится 362,5 человека. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область. Там, конечно, поменьше. 72. Точнее, почти 73 человека на 1 квадратный километр. В этом списке Ставропольский край, Приморский край, Костромская область, Иркутская. И завершает этот список Хабаровский край. Там на 1 квадратный километр приходится почти 2 человека. И для сравнения, средняя плотность населения Китая 136 человек на 1 квадратный километр. То есть столица Китая в этом смысле переплюнула. Сегодня в России отмечается День семьи, и московский комсомолец сообщает, что в столице случилось чадо, так называется статья. В семье Кайковых двойная радость. Мало того, что они стали реальными претендентами на президентское пособие, на днях у Ирины Алексея родился второй сын, так еще и мальчик этот оказался настоящим рекордсменом. Его вес аж 5 килограммов 780 граммов, а рост целых 60 сантиметров. Появление на свет гигантского младенца вызвало изумление даже у врачей с многолетним опытом. Без всякого сомнения, это настоящий гигант, говорят они. Судите сами, если ребенок родился весом 4-4,5 килограммов, он уже считается крупным. 5 кило – большая редкость, а новорожденные свыше 5 и вовсе единичные случаи. Вот на этой оптимистичной ноте я и завершу свой обзор.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Пунчину, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Душанбе открывается международная конференция по проблемам безопасности на таджикско-афганской границе. Грузино-абхазский координационный совет по урегулированию конфликта возобновляет работу после 5-летнего перерыва. Первая конференция по борьбе со СПИДом в странах Восточной Европы и Центральной Азии открывается в Москве. В Мосгорсуде начинаются слушания по делу главного режиссера концертного зала «Россия» Валерия Жакова, обвиняемого в покушении на убийство. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Россия с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменит все ограничения на ввоз и вывоз капитала, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Вступивший в действие в прошлом году новый закон о валютном регулировании отменил большинство таких ограничений. Однако до 1 января 2007 года сохранялся порядок обязательного резервирования в Центральном банке части средств по некоторым валютным операциям. Страны-кредиторы, являющиеся членами Парижского клуба, готовы начать в июне переговоры с Россией о досрочном погашении оставшегося российского долга им на общую сумму 22 миллиарда долларов. Окончательное решение принимают правительства каждой из 19 стран Парижского клуба. Южнокорейская компания LG Electronics может организовать в России производство своих мобильных телефонов в подмосковном городе Рузы. До сих пор ни один из известных зарубежных производителей мобильных телефонов не выпускал их в России. Эксперты международной бизнес-школы IMD в Швейцарии подготовили очередной ежегодный рейтинг конкурентоспособности экономики 61 страны мира и отдельных регионов. Как и в прошлом году, в первой четверке рейтинга Соединенные Штаты, Гонконг, Сингапур и Исландия. Россия на 54-м месте из 61-го, но при этом опережает Италию, Аргентину и Польшу. Австрийская ОМВ, крупнейшая нефтегазовая компания в странах Центральной и Восточной Европы, покупает за 13 миллиардов евро ведущего в Австрии производителя электроэнергии, компанию «Фербунд». Обе компании контролируются государством. Власти Австрии стремятся создать национальную суперкомпанию в энергетике, которая могла бы конкурировать с крупнейшими европейскими энергокомпаниями после либерализации национальных энергетических рынков стран ЕС с 1 июля 2007 года. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что политика национализации затронет не только объекты газовой индустрии страны, но и частные сельскохозяйственные угодья. В этом Боливия повторит опыт Венесуэлы, где в последние годы в рамках правительственной программы, называемой «На пути к социализму», у частных владельцев были конфискованы обширные участки земли и распределены между беднейшими фермерами.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 26 рублей 94 копейки за доллар США и 34 рубля 69 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 29 центов.
Про доллар мы сегодня много говорили. Это вообще была наша главная тема. В связи с чем мы и задали вам вопрос, сказываются ли на вашем бюджете колебания курса доллара. Однако, вот нечасто бывает, да, что активность была низка активность слушателей. В общем, собственно, мы получили три сообщения. Одно такое широкого такого порядка. Слушатель Мальков из Москвы написал, что грефовская грабительская финансовая политика не подчиняется никаким законам экономики, все дорожает и так постоянно. Хотя, возможно, удорожание всего это тоже и есть закон экономики. Слепо следовать курсу доллара, слепо курсу доллара, призывает нас Константин и сообщает, что слепой поведет слепого, и оба упадут в яму. И это уже, видимо, философский такой посыл. А вот слушатель Олег Борисович, практическое преломление вот этой информации о падении курса доллара нашел. У него тут то ли родственница, то ли какая-то знакомая постоянно летает в Америке, он заказывает ей батарейки. Говорит, великолепные батарейки привозит. Она мне уже 3 года из Америки. Там они всегда $1. Здесь я 2 года мог купить 100 штук на пенсию, а сейчас только 80. Вот такой несложный подсчет Олега Борисовича. Ну, в общем, спасибо всем, кто откликнулся. Завтра будет новый вопрос. Возможно, активность станет выше.
Ну, а теперь мы узнаем, что же волнует американцев сегодня.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Почему в мире не любят американцев? Американская фирма нашла ответ на этот вопрос. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Волна антиамериканских настроений за границей, о которой много пишет американская пресса и почти незаметная для среднего американца, предпочитающего путешествия по собственной стране, сильно беспокоит американский бизнес. Обеспокоенные предприниматели даже организовали специальную группу «Бизнес за дипломатические действия». Эта группа пытается объяснить американцам, почему в глазах многих иностранцев сложился образ мерзкого американца и как с этим образом бороться. Рассказывает Владимир Морозов.
До недавнего времени опрос, проводимый в разных странах мира, показывал, что их жители делали различия между США, то есть страной и правительством, с одной стороны, и жителем этой страны с другой. Последний всегда получал более высокий рейтинг. По данным последних опросов, популярность американца снижается, а мнение о единственной в мире супердержаве становится все более враждебным. И это беспокоит не только политиков. Если на нас все более косо смотрят за рубежом, то в какой-то момент это может перейти и на отношение к товарам американских компаний. И эти товары станут меньше покупать. Так считает сотрудник Гуверовского института в Станфорде Николас Эмперадо. С этим согласен и Киф Рейнхарт, основатель организации «Бизнес за дипломатические действия», которая базируется в Сан-Франциско. Недавно эта организация выпустила специальную брошюру, которая называется «World Citizens Guide», что можно перевести как «путеводитель для гражданина мира». Там, в частности, даются советы едущим за рубеж бизнесменам. Вот некоторые из них. Во многих странах любая форма хвастовства считается дурным тоном, и ваш разговор о богатстве и престиже в вашем личном или вашей компании вызовет неприязнь. Говорите тише и медленнее. Громкий голос часто считают признаком хвастовства, а быструю речь – признаком агрессивности. Одевайтесь построже. В некоторых странах небрежная одежда – это признак неуважения. И так далее. Эти советы вызвали горячий интерес у американских бизнесменов. Выпущенный в мае путеводитель для гражданина мира уже разошелся тиражом 10 тысяч экземпляров. Еще 30 допечатываются. В свое время негативное отношение к американцам, во всяком случае в странах Юго-Восточной Азии, отлично описали Уильям Ледерер и Юджин Бердик в своем романе «Ugly American» – «Мерзкий американец». Книга вышла в 1958 году, вскоре стала бестселлером и подвигла тогдашнего президента США Эйзенхауэра на пересмотр политики в Юго-Восточной Азии. Похоже, что роман надо переиздавать. Пока этого не сделано, Госдепартамент США рассматривает предложение выдавать путеводитель каждому получающему американский паспорт, который, как правило, нужен гражданину США только для зарубежных путешествий.
Рассказывал Владимир Морозов. А как сами американцы относятся к нелестным для них откликам иностранцев? Моя коллега Рая Вайль задала нью-йоркцам прямой вопрос.
62-летний Гарри Квитковский живет в Джерси-Сити, работает в Манхэттене и по делам бизнеса часто путешествует. Да, это становится все более очевидно. Нас не очень-то любят за границей, говорит он. Особенно в последнее время мы всех раздражаем. Я думаю, своей политикой в отношении Ирака. Ну, а заодно уже вспоминается и все остальное. И толстые мы, и шумные, и вульгарные, и бог знает какие еще. Отвратительные, в общем. Нас сейчас воспринимают в мире так, как мы немцев воспринимали в 50-е годы. Ну, и как вы к этому относитесь, подзадориваю я своего собеседника. Нравится нам это или нет, но, похоже, мы сами виноваты в том, что у нас такая неблаговидная репутация. Хотя ответственны за это не те американцы, которые много путешествуют, а те, которые никуда вообще не ездят, даже паспортов не имеют. Вот они, а таких в Америке большинство, и создали имидж отвратительного американца. 35-летний Крис Вейл тоже часто болтается по заграницам. Волнует вас, что говорят об американцах в других странах? Этот имидж несколько устарел. Раньше действительно американцы за границей выглядели карикатурно. Яркие цвета, толстые, обвешаны камерами, говорят громко, грубые. Но я видел и швейцарцев таких, и немцев, которые в Вашингтон на экскурсию приехали. И все равно за Америку обидно, потому что не так плохо американец за границей, как его сейчас живописуют. А что касается одежды, то это дело привычки и традиций. Я прошлым летом в России был, в Москве. Там девушки по улицам на каблуках все ходят. А наши и красятся меньше, и одеваются проще. Главное, чтобы было удобно. Джо Мэри Типпен, хозяйка итальянской пекарни, расположена рядом с моим домом, и толстая, и одевается ярко, и шумная. Ну и что, кинулась она в наступление. Зато Америка прекрасна. Она для богатых и бедных, для толстых и худых, для шумных и тихих, для всяких. И что бы о нас ни говорили, мы до сих пор первая страна в мире. Мы умеем любить, умеем делиться, и мы всем помогаем. Мне не нравится, когда о нас плохо говорят. Это несправедливо. Да, мы гордимся, что мы американцы, и мы не стесняемся напомнить об этом. Но мы доброжелательны и никогда не будем демонстрировать свое презрение к другим. Мы с сестрой недавно в Канаде были, во французской ее части. Остановились в хорошей гостинице. Так они там делали вид, будто не понимают нас. Хотя было совершенно очевидно, что понимают. Гостиница-то была американская. Просто они не любят американцев. Вот и все.
Репортаж вела Рая Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Впрочем, поиздеваться над имиджем американца любят не только заокеанские жители. «Буду я американцем, приобрету кольцо с бриллиантом и потрясу им свою бэйби», поет в знаменитой песне «Американо» Брайан Сетцер.
Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, he's chasing. showgirl, smoking camels, whiskey and soda. Now he's never going back. He's cruising streets for gold, dressed in designer clothes. Brother, if you're too slow, you'd better not blink. All you wind up in the drink, wanna be Americano, Americano, Americano. Gotta buy a diamond.
Ну вот, очередной час подошел к концу, и нам, продюсеру Олегу Львову и ведущим
Надежде Перцевой
и Олегу Винокурову, осталось лишь попрощаться с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – кругосветные экспедиции на мотоциклах, ее цели и задачи. В гости наши коллеги ожидают Евгения Путилина, командора кругосветной мотоциклетной экспедиции «Дорога сквозь континенты», президента мотоциклетного клуба «Хулиганс МС». На этом мы с вами прощаемся. До свидания. Удачной вам недели. Reach for the stars, grab that golden ring. Just remember he's Americano. Well, watch it, pal, cause he'll take everything. Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.